половина эпизодов нашего подкаста про разные конфессии и деноминации христианства. И этот эпизод не исключение. И не мудрено. Все-таки благодаря православию христианство было самой многочисленной религией СССР, а из-за этого привлекало пристальное внимание власти. Сегодня мы расскажем про еще два направления в советском христианстве. Оба скорее собирательные, зонтичные термины, которые включают в себя много движений. И оба направления — примеры того, какие еще были стратегии взаимодействия с властью, о которых до этого мы говорили мало. Это старообрядцы и баптисты, они же евангелисты. Под этим словом иногда понимались разные направления протестантизма. И те, и другие и открыто сопротивлялись государству, и отчасти скрывались. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Тайная жизнь верующих». Как вы, возможно, помните из школьной программы, в 17 веке патриарх Никон провел церковные реформы, в том числе богослужебные практики. И противники реформ откололись от церкви. Их заклеймили еретиками, начали преследовать и даже сжигать. Век спустя они стали официально называться старообрядцами. И до начала 20 века эти раскольники жили непросто. Государство, которое поддерживало одну официальную церковь, их всячески ограничивало. Например, им было запрещено строить церкви, издавать книги, склонять людей на свою сторону, то есть заниматься миссионерством. В общем, все то, что запретили в начале советской власти православным. Старообрядцы ощутили на себе эти ограничения еще во времена империи. Рассказывает антрополог религии Данила Рыговский.
Церковь, она довольно постоянно использовала такие свои традиционные инструменты, как такое развенчание иных религиозных течений. Вот, то есть старообрядцы, они всегда прежде всего воспринимались как раскольники, то есть часть господствующей церкви, которая откололась и там ходит в своих заблуждениях, смущает народ. В Российской империи, в России всегда это было как бы дело и государства, и церкви. То есть две институции, которые боролись со старообрядчеством. И это все влияло в том числе на то, как старообрядчество могло восприниматься. Были такие представления, что вот это вот какие-то изуверы, что вот как-то там они жестокие очень люди могут быть.
Старообрядческих движений и общин при этом было и есть очень много разных. Это не какое-то одно цельное религиозное явление. Но для государства они были одним целым. Традиционно их принято делить на две группы. Беспоповцев и поповцев. Первые считают, что священников невозможно рукополагать, потому что прервалась апостольская преемственность. Мы с вами обсуждали ее в одном из предыдущих эпизодов. Вторые же считали, что никоновские священники — ересь. Но вообще священники могут перейти на их сторону и служить. Ну и, соответственно, к первым относятся такие согласия, то есть объединения, как Федосеевское, Филипповское, Часовенное, Спасово, Арестово и другие. А поповцы, поскольку они, в принципе, не против священников, объединяются в альтернативные РПЦ церкви, например, Русская Православная Старообрядческая Церковь.
Плюс традиционно вот этот вот нарратив, который существовал в Российской империи, в старообрядчество включались направления, которые очень сильно отошли от православия. Молокане, духоборы, они, скорее всего, появились в рамках каких-то старообрядческих движений, но у них такие более протестантские идеи, и даже есть теории, что действительно прям настоящие протестанты, которые приезжали в Россию, они оставили свой след, и появляются вот такие вот направления религиозные. Их часто включали в общий нарратив с старообрядцами такими православного толка, скажем так, но они ими не являются.
К революции старообрядцы подошли в чуть более свободном статусе. В 1905 году был дан высочайший указ об укреплении начал веротерпимости, который отменял ограничения, на них наложенные.
Как раз к революции действительно положение старообрядцев изменилось. На самом деле даже прошло больше 10 лет, когда они стали жить в уже таком признанном статусе, потому что после революции 1905 года был издан манифест о веротерпимости, и который, собственно, позволил старообрядцам легализоваться. Также был издан указ о том, в каком порядке они могут регистрировать свои общины. Ну и многие, собственно, и стали этим заниматься. На самом деле, не все старообрядцы восприняли эти указы с радостью. То есть было такое движение среди разных согласий непринятия. Там некоторые согласия вроде часовенных в большинстве своем не поддерживали все эти изменения и не хотели регистрироваться.
Когда же пришла советская власть? Ну, начнем с того, что некоторые старообрядцы еще во время гражданской войны вставали на сторону Белой армии. И их, понятное дело, объявили врагами народа. Но принципиальных отличий в репрессивной политике при этом не было. Для СССР старообрядчество было просто еще одним религиозным явлением. Поэтому их ждали и раскулачивание, и ужесточение антирелигиозной политики в 20-е, и большой террор 30-х, и все остальное, о чем мы с вами говорили.
Но я думаю, что вот гражданская война и последующая политика, там раскулачивание, расказачивание, оно довольно сильно повлияло на старообрядцев. Ну, например, регион, который я знаю лучше всего, Сибирь, там старообрядцы, ну, по крайней мере, некоторые, выступали часто на стороне именно белого движения. Я прежде всего имел в виду часовенных, с которыми я больше всего работаю. Например, на Алтае гражданская война расставила след. Там до сих пор помнят эти вот кровавые события, поскольку деревни, в которых жили старообрядцы, они выступили на стороне белого движения и убивали красноармейцев, которые пытались туда зайти. Я имею в виду территорию Горного Алтая. И более конкретно есть такое Уймонская долина, село Верхуймон, Ульта и прочее. Если кто-то любит Рериха, то про село Верхуймон они, наверное, слышали. Там были такие довольно кровавые сражения. Потом часть из этих старообрядцев перешло на сторону Красного движения. Ну и понимаете, что это приводило к еще большим раздорам, большему кровопролитию. И впоследствии значительная часть этих людей, они просто были куда-то перемещены. Вот, раскулачивание, оно приводило к тому, что людей высылали на север.
Отличие же старообрядцев было в том, что они пришли к этому моменту, к репрессиям советской власти, с многовековым опытом. Они-то уже подвергались гонениям, и у них были свои стратегии. Можно было скрываться, а можно было даже сопротивляться. Поговорим о втором. Данила Рыговский рассказывает об исполнительном комитете старообрядчества и Федоре Ефимовиче Мельникове.
Еще я на самом деле вспомнил один момент, что была попытка у старообрядцев политически выступить против советской власти. Был создан такой исполнительный комитет старообрядчества сначала в Москве, и это была попытка такого политического объединения разных старообрядцев. В основном этим занимались белокреницкие старообрядцы, те самые, у которых своя иерархия появилась, и те, которые вот сейчас называются Русской Православной Старообрядческой Церковью. В Москве был создан этот комитет, туда входили какие-то представители поморцев, еще каких-то согласий, вот. Но в основном это были белокреницкие. Потом они переходят в Сибирь, и даже был один делегат от этого комитета в Сибирскую областную думу, которую, ну, она, в принципе, так и не состоялась. Ее только созвали и сразу же разогнали. И конкретно этот представитель, его звали Федор Ефимович Мельников, вот он такой автор старообрядческих работ. Он после революции жил, скажем так, скрывался на Алтае и писал такие антисоветские произведения в форме таких диспутов. То есть диспут — это форма такого старообрядческого увещевания. Раньше, до революции, она происходила в форме диспутов с господствующей церковью. Вот диспут на какие-то богословские темы, где стороны показывали свое знание богословия, священного писания, и таким образом присутствующие могли определить, кому они верят больше, старообрядцам или церкви. И Мельников написал произведения, подобные вот этим вот диспутам. Ну, и диспуты часто издавались и господствующей церковью, и старообрядцами. Ну, естественно, в зависимости от того, кто выступал автором, та сторона и побеждала. И понятно, что текст, он был призван убедить читателя, что вот там старообрядцы или церковники, они правы. И Мельников пишет несколько, я не помню точно, сколько текстов у него вышло, диспуты там какого-нибудь простого пасечника с безбожными агитаторами. То есть приезжает представитель советской власти, начинает как бы рассказывать, почему в Бога верить бессмысленно, и тут выходит местный старообрядческий начетчик и начинает доказывать, что нет, все не так. И что даже сами аргументация вот этих вот агитаторов, она не выдерживает критики.
Конечно, ни в какую единую политическую силу старообрядцы не объединялись. Но, тем не менее, иногда политической воли хватало на открытый протест. Самая яркая история произошла в мае 32-го. Тогда на Дальнем Востоке вспыхнуло крупное вооруженное восстание местных старообрядцев, которое несколько месяцев не могли остановить. В конце 19 века старообрядцы, которые уходили все дальше на восток от царской власти, поселились в Приморском крае. Полвека спустя сюда дошла уже советская власть. Коллективизация, советские школы, в которых индоктринировали детей, налоги. И старообрядческому населению некоторых районов Приморского края это не понравилось. Вот что можно прочитать в материалах следственного дела.
В мае месяце 1932 года на северном побережье Приморья, Тернейские и Альгинские районы, по реке Бикин, Сихотэ-Алинские туземные районы, вспыхнуло массовое вооруженное выступление староверов. В процессе ликвидации этого выступления и следствию по делу вскрыта крупная повстанческая организация. Эта организация охватила своей сетью повстанческих ячеек 75 населенных пунктов от бухты Самарга на севере до бухты Ольга на юге, 450 километров, и за перевалом хребта Сихотэ-Алин в бассейне реки Бикин.
Это было действительно вооруженное восстание. Они захватили магазин, кооператив, сняли советские флаги, все это в одном селе. Направили отряды в другие и пытались и их захватить тоже. Выставили заставы. Потом вообще построили земляные укрепления и готовились бороться с ОГПУ. Но восстание было не слишком хорошо организовано, поэтому в итоге все-таки провалилось. Но, конечно, открытый протест и восстание все-таки не были главной стратегией старообрядцев. Что в советские времена, что при Российской империи. Лучше всего они научились просто уходить. Не контактировать с властью, жить в лесах, селиться в районах, куда другие люди просто еще не добрались. Например, Часовенное Согласие. Это движение, которое растеряло всех священников из-за гонений. Оно стало фактически беспоповским. И службы они проводили в часовнях. Данила Рыговский на них специализируется. И рассказывает, как они уходили на восток.
Ну, для старобрядцев это, в принципе, такая стратегия выживания всегда была, куда-нибудь уйти или на новое место, куда-нибудь в тайгу, или там, где еще нет государства. Но в какое-то время это можно было делать. Шли на Алтай, потом в сторону Тувы переселялись, где непонятно, чья земля, и можно было уйти. Либо хотя бы просто переехать на новое место, чтобы тебя не знали и никто не трогал. Это такая традиционная, не только у старобрядцев, такой метод крестьянского побега. Просто, может быть, старобрядцы его освоили и использовали в течение 20 века довольно часто. И вот, собственно, часовины так и поступили. Изначально нужно говорить прежде всего, что у часовиных очень сильно развито монашеское движение. У них есть прям... Всегда были монастыри, которые им частично заменяли, на самом деле, священство. То есть часовины — это те старобрядцы, которые когда-то принимали священников, но потом отказались полностью, и у них сохранилось причастие, но они живут как беспоповцы. И вот монахи для них очень важны, это по каким-то параметрам близко к священству. И вот именно скиты, именно монахи и монахини, нужно подчеркнуть, женщины тоже, они... переселяются дальше на восток, с Урала. То есть часовины, центр часовиных — это Урал и Западная Сибирь. Но они мигрируют дальше-дальше на восток, в Восточную Сибирь, именно под давлением советской власти. И они искали места, где можно было бы как раз спрятаться. Места, где непроходимые, особенно для современного человека. То есть там могли жить какое-то местное население. Если мы говорим о Красноярском крае, то, например, Венки, в Туве, там, тувинцы. Но при этом не было инфраструктуры, не было дорог, ничего не было, никакого такого вот оседлого населения. И в 30-е годы группа монахов приходит на подкаменную Тунгуску, на один из ее притоков, и основывают дубческие скиты. И там они как бы существуют до сих пор. Были еще другие скиты, например, в Туве тоже часовины скрывались. Несколько было таких мест, где они находились.
Вслед за монахами переселялись и обычные люди. Селились неподалеку и занимались тем, что помогало монахам. Они тоже, получается, скрывались, но для них ситуация была несколько иная. У таких мирян все-таки были семьи и дети. Им нужно было работать, зарабатывать. Поэтому они взаимодействовали с советской властью. Находили места или профессии, которые были полезны советской власти. Например, могли заниматься охотой в Тыве или в Красноярском крае. или добывать золото в горных регионах, где нужны были рабочие руки. И власть закрывала глаза на отсутствие у них документов.
При этом часовины, они четко обозначили, что если человек подписывает какие-то документы, вступает в профсоюз, получает пенсию от государственной власти, то он как бы изменник. Вот у часовиных до сих пор сохраняется практика раздельной пищи с тем, кто не входит в согласие. Там, у них два набора посуды для своих и для чужих. И вот если вы часовины, но будете получать, вступите в профсоюз советский, то все, вы не можете ходить молиться со всеми, вам нужно будет питаться отдельно. То есть часовины, как бы они в этом плане четко поставили такие условия. И поэтому это взаимодействие, оно было, но вот оно в основном происходило таким образом неофициально. Мне даже рассказывали какую-то историю, я думаю, что она немного завиральная, но показательная, про то, что вот как раз это было в Горной Шории, там один, значит, мужик трудился, и ему нужно было мотоцикл. Но мотоцикл нельзя было просто так купить, должен был купить член профсоюза. И в профсоюзе нужно было состоять какое-то время, и вот якобы он пришел и просто отдал все деньги, которые полагается платить члену профсоюза за все эти годы, просто отдал пачку денег и купил мотоцикл. То есть он не вступал в профсоюз, он просто отдал деньги, и вот якобы ему это позволили сделать. На каком-то таком уровне все это, я думаю, происходило. То есть они находили такие лазейки, чтобы можно было зарабатывать себе на хлеб, при этом что-то от них получала власть, но они от нее ничего не хотели и тоже не хотели как бы официально, чтобы это взаимодействие было оформлено официально. Разумеется, это не значит, что вообще не было среди часовенных людей, которые работали на официальных работах, они были. Просто на это время они были исключены как бы из сообщества. Хотя это не значит, что с ними никто не общался. Вот эти вот правила жесткие, которые часовины устанавливали, они в том числе позволяли как-то их обыгрывать. Ну, например, вы можете сидеть за одним столом, у вас там отец работает в конторе, вы ему ставите просто вот эту вот мирскую посуду, ну и как бы и все. И вы вместе в семье, вот просто пока отец работает на этой работе, он у него есть какие-то вот такие вот особенности.
Помните, еще в первом эпизоде мы рассказывали, что начиная с Петра I, во времена империи, ответственность за акты гражданского состояния легла на церковь. Ну то есть бракосочетание, регистрация ребенка и так далее. Эти документы были церковными. Соответственно, после раскола церкви для старообрядцев официальная церковь была ересью, и пользоваться ее документами было нельзя. Для многих старообрядческих согласий это перешло и в советскую эпоху. Они не подписывали официальные документы. Часовины и старообрядцы, например, даже сейчас не получают пенсию. Другие согласия были более гибкие. И все равно старались жить отдельно. В общем, да, стратегии старообрядцев по отношению к советской реальности были зачастую более радикальны, чем у других религиозных движений. А еще одной группой, которая заняла уникальное положение, были баптисты. Датой зарождения баптистского движения в Российской империи принято называть 20 августа 1867 года. Тогда в Грузии, в реке Кура, крестили Никиту Воронина. Дата эта скорее символическая, но важная. Тогда действительно начинает распространяться движение пробуждения, как они себя называли. И распространяться в том числе на территории современной России, Украины, а еще Закавказье. И как когда-то старообрядцы, баптисты сталкиваются с сопротивлением официальной церкви. Говорит кандидат исторических наук, постдок университета Биллефельда Надежда Белякова. Вы можете помнить ее из первого эпизода.
Надо сказать, что баптист — это было одно из названий. Если коротко говорить, то в Российской империи начинается такое движение пробуждения, как понятие, которое они сами употребляют, религиозного движения, когда и исторически выделяют несколько центров. Это Малороссия, Украина в первую очередь современная. Второй центр — это Закавказье, и третий центр — это Санкт-Петербург. И, собственно, пока такие процессы шли внутри неправославных сообществ, никого особенно в Российской империи не волновали и не занимали эти процессы. Проблемы начинались, когда появляются православные, когда проповедь начинает касаться людей, которые, согласно законодательству Российской Российской империи являются православными, относятся к господствующему вероисповеданию, и, собственно, их крещение, их приходы воспринимаются как совращение из главенствующего вероисповедания, и они и терпят вот за это движение, которое выходит за рамки традиционных меньшинств, скажем так, и начинается преследование баптистов.
Главным преследователем баптистов был обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев. Он не мыслил Россию неправославной и боролся с тем, что называл инакомыслием. Надо сказать, что он противостоял не только баптистам и разным протестантским деноминациям, но и старообрядцам. Баптистов ограничивали в правах, их лидеров вынуждали эмигрировать. Их даже отправляли в ссылку, в Сибирь, как раз в Закавказье, в первую очередь в село Гирюсы, откуда, благодаря сосланным людям, баптизм и распространился в этом регионе. Но в начале 20 века, еще до советского периода, примерно одновременно со старообрядцами, баптистам удалось легализоваться. Существовали два союза – союз баптистов и союз евангельских христиан. У них были теологические разногласия, но в главном они совпадали – спасение через веру, покаяние и крещение. Крещение – это важная конфессиональная особенность движения. Отсюда и название – баптисты. Баптистейс – это по-гречески «крещение». Хоть союзы и были зарегистрированы, к баптистам сохранялось недоверие. Во властном нарративе империи те, кто назывался сектантами, считались еще и революционерами, что они были против монархии, а еще воздействовали на крестьян и подстрекали их к революции. Кроме того, после начала Первой мировой баптистов стали клеймить проводниками немецкого влияния, пятой колонной и кайзерятами, как их называли, то есть последователями кайзера Вильгельма. В общем, к моменту революции баптисты пришли, как и старообрядцы, уже с опытом гонений, притеснения и недоверия. Но от самой революции у них были оптимистичные ожидания.
Потому что революция, если мы посмотрим тексты евангельских христиан, создаваемые в это время, они говорят, революция имеет смысл в обществе тогда, когда она духовная революция. Мы говорим о возрождении России. Старая Россия, она умирает. В ней все прогнило, все рушится. Посмотрите вообще, во что превратился старый монархический режим. И вот сейчас пришло время воскресения, пришло время обновления жизни, пришло время создания жизни в соответствии с проповедью Евангелия. У нас та самая духовная революция. Это прекрасно описано в книге Хезер Колмен «Русские баптисты и духовная революция». Она смогла поймать вот эти вот нарративы внутри евангельской среды. И действительно, в период революции мы видим вот эту вот историю про обновление, про празднование Пасхи, да, про то, что есть шансы, и для евангельских христиан это шанс. Лишение привилегированного статуса православной церкви – это тоже новый шанс. Да, они получают свободу проповеди. Объявление свободы совести как отделение церкви от государства в Советской России – это тоже новый шанс. Они говорят, мы приветствуем революцию, которая последовательно отстаивает принципы свободы совести.
Но также в период гражданской войны в среде баптистов сформировалась пацифистская позиция, которая, конечно, была неприемлема для советского государства. Баптисты отказывались служить в армии, и это было камнем преткновения и дальше в советский период. Некоторые баптистские организации под давлением позже начинали призывать своих прихожан все-таки служить в армии. Другие баптисты же отказывались от исполнения воинской повинности. И их арестовывали. Хотя число этих арестованных сложно установить.
И, собственно, дальнейшие отношения выстраиваются по нейтрализации пацифистской позиции евангеликов и расколу внутри этой среды по евангельскому вопросу. Вот, это представлено в исследованиях Андрея Савина достаточно неплохо, про то, как советская власть начинает бороться с евангеликами вокруг отношения к воинской службе и так далее. Потом и новый этап начинается, когда период коллективизации, так называемый, начинается. И тут уже это следующий, уже систематический этап преследования этих групп. Если в 20-е годы есть попытки создания коммун, попытки создания, даже утопический проект Проханова по созданию христианского города Евангельск, то сначала до коллективизации вот этот невозврат и плюс к тому принятие нового законодательства о религиозных объединениях, которое запрещает миссионерскую, образовательную, благотворительную деятельность, она такой подводит рубеж. Ну и дальше 30-е годы тоже от репрессий в отношении разных евангельских групп и практически тотальная зачистка лидеров мужчин к началу Второй мировой войны.
Наконец, после Второй мировой Сталин сделал с баптистами то же самое, что и с Русской Православной Церковью. Создал официальную структуру, которая подчинялась государству. Она называлась Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов. И тут происходит интересная вещь. Во-первых, движение баптистов становится достаточно популярным. Они проповедуют строгую дисциплину, отказ от алкоголя и курения. И части советских граждан это оказывается близко. Во-вторых, они осознают себя советскими гражданами. Но и советские законы воспринимают формально, то есть как они написаны. Формально же в стране, как вы помните, после Второй мировой, свобода совести и вероисповедания. Попытки эту свободу ограничивать баптистами встречаются в штыки. Собственно, Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов в какой-то момент частью прихожан начинает восприниматься как недостаточно соблюдающие эту свободу вероисповедания. Особенно в хрущевский период. ВСЕХБ, как он называется, принимает два нормативных документа, которые часть баптистов не устраивает. И тут происходит уникальная история, ради которой мы этот эпизод и затевали, чтобы показать, что бывали и разные формы протеста среди христиан. Потому что от вот этой официальной подвластной государству организации откалывается новое — Союз церквей евангельских христиан-баптистов. Это 60-е годы. А дальше они делают совсем удивительную вещь. Это движение называется «Баптисты-инициативники», и в мае 66 года они проводят массовую акцию протеста у здания ЦК КПСС.
Можно ли баптистов-инициативников или представителей, да, как они себя называли, Совета Церквей, называть главными антисоветскими проводниками? Они были антисоветскими настолько, насколько они считали, что их веру ограничивает советское государство. Насколько советское государство, во-первых, атеистично и навязывает атеистическую идеологию их детям, насколько ограничивает их право на проявление их религиозных мотивов, настолько их религиозных представлений о том, что такое религия. И здесь они выходили в поле о том, что такое свобода совести, что такое религиозная свобода. Советское государство говорило, каждый верующий имеет право отправлять свои религиозные потребности в специально отведенных для этого зданиях при помощи специально зарегистрированных служителей культа. Это был советский конструкт, который плюс-минус не менялся на протяжении всего советского времени. Другое дело, что и в нем, да, были лукавства, что от зарегистрированных культовых зданий было мало, регистрировали священнослужителей со скрипом и так далее. Здесь верующие говорили, у нас не про отправление культа, у нас про жизнь по Евангелию. А первая заповедь, она включает миссию – идти научить все народы. И тут это первый главный конфликт. Второй пункт – это воспитание детей в вере. Это второй пункт конфликта. И третий, наверное, он связан с первым – это вопрос о распространении знания о религии. Это вопрос о религиозной литературе. И вот тут конкретно в этих пунктах это религиозное движение в открытую выходило в конфликт с государством. И его особенность по отношению с другими, а ведь были и незарегистрированные пятидесятники, и были незарегистрированные адвентисты-реформисты, наверное, было то, что, во-первых, им удалось создать наиболее эффективную систему оповещения о своем конфликте, сделать этот конфликт публичным и заметным в медийном пространстве. И, наверное, именно в этом и феномен успеха, в том, что они нашли способы передачи на Запад и трансляции с Запада информации о преследовании христиан, сделали этот пункт в медийной повестке, и это стало возможно только в условиях холодной войны. не будь холодной войны, конечно, их проблемы, проблемы защиты религиозной свободы в условиях, когда глобальный мир секуляризуется, в общем-то, это было бы анахронизмом и, более того, выглядело бы скорее как фанатизм и радикализм. Тогда как в этом контексте удается и привлечь внимание, и сочувствие, и создать информационное поле, которое никому больше не удалось сделать из других религиозных, скажем так, диссидентов Советского Союза.
Ну то есть, баптисты-инициативники, представители незарегистрированного движения, выходят на протест и требуют прекратить репрессии против верующих, потому что они, как советские граждане, считают, что это не соответствует букве закона. В протесте участвовало несколько сотен человек. Из них несколько десятков все-таки арестовали, и двух лидеров посадили на 3 года. Но это было еще мягкое наказание. И вот этому союзу церквей удалось просуществовать до конца советского периода. И дальше. И помогла, конечно, холодная война и медийный резонанс. Баптисты, как движение, все-таки связаны с Западом, поэтому за новостями о протесте, арестах и судах следили из-за границы. Поэтому советские власти, чтобы не упасть в грязь лицом, не могли позволить себе быть слишком жесткими. В общем, вот эти протестантские движения, с одной стороны, существовали достаточно легально. И чтобы сохранять иллюзию свободы совести в стране, их не могли слишком жестко преследовать. С другой, осознавая себя советскими гражданами, они могли вступать в открытую конфронтацию с властью. И, как мы поняли из сегодняшнего эпизода, у такой открытой конфронтации, в принципе, были прецеденты за советскую историю.
На самом деле, открытая конфронтация периодически, если довоенный период брать, то там мы увидим и ИПХ, и ПЦ, вот эти движения, да, и отказы от паспортов, и, да, и староверы, которые уходили в леса от антихристовой власти. То есть здесь мы увидим большой спектр народных движений. Потом были прекрасные фёдоровцы, о которых писала немного Ирина Галкова, которые вообще отказывались от любых форм насилия. Про них известно, что они просто по лагерям гнили и гнили, а они отказывались вот от любых форм коллаборации, с одной стороны, и насилия. И вот это вот, вот, ну и были и православные монахини. Есть же воспоминания из Соловков про православное сопротивление. Просто в послевоенный период, да, когда уже, мне кажется, что это именно вопрос еще про холодную войну, раз, и про то, что, конечно, в Советском Союзе после Второй мировой войны существуют уникальные возможности для того, чтобы эти общины и эти движения жили, выживали и распространялись. Может быть, это звучит парадоксально, но, тем не менее, пространство и условия для евангельского движения были созданы. Во-первых, наличием легального центра, к тому же в Москве. Уже нельзя было просто говорить, что вы маргинальные сектанты. Вот я вам фотографии показывала. Это церковь, которую даже посещает Никсон. Общесоюзная регистрация. Впервые, да, в истории региона мы видим, что свободные церкви, евангелики, получают официально зарегистрированный статус. В это время в западноевропейских странах куча вот этих вот радикальных реформатов находится в крайне маргинализированном положении. Это тоже играет роль. Во-вторых, свобода передвижения по стране. Все-таки та мобильность на вот этих многих тысячах километрах, которые они получают, плюс процесс урбанизации Советского Союза. И города, особенно небольшие, оказываются очень удачным способом для пересборки движения. Это же у них основной контингент – это население провинциальных городов. И плюс еще изменение демографической ситуации. Вот это незарегистрированное движение, основная база его – это молодежь, родившаяся после войны, им в районе или во время, им в начале 60-х, там 20, может быть, чуть больше лет. Это те люди, которые приходят в церковь и рожают детей. И вот этот вот костяк незарегистрированного движения, люди, которые говорят, что мои религиозные убеждения, они в том числе в том, чтобы обеспечить преемство церкви через молодое поколение, это тоже создает колоссальный социальный импульс.
В 70-е, после того, как советская власть отказалась их регистрировать, баптисты-инициативники стали считать признание государства греховным делом. Сегодня общины Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, который теперь стал Международным Союзом Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, существуют во многих странах мира. И они и сегодня не принимают государственную регистрацию, потому что считают, что это поставит их перед проблемой подчинения беззаконным если не безбожным, требованием государства. У нас остался один заключительный эпизод подкаста. В нем мы попытаемся подвести итоги и провести линию к современности. И понять, насколько путинское подчинение церкви государству — это продолжение советской и даже имперской политики. Или все-таки новое явление. Это был 9-й эпизод подкаста «Тайная жизнь верующих», который выпускает студия Fine Day на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, монтажер и композитор Илья Дмитриев, оператор видеоверсии Дмитрий Колосков, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо Надежде Беляковой и Даниле Рыговскому за интервью и помощь в подготовке выпуска. До встречи в следующем выпуске.